спортивное поведение. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, радио «Комсомольская правда», программа «Неспортивное поведение», в студии Артем Гусетинский и Павел Садков. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня поговорим про неспортивное поведение, спортивное поведение, про спорт и все, что с ним связано. Понятно, что главная тема и тема номер один — это чемпионат Европы, но кроме этого, совсем недалеко от нас, на прекрасном, в прекрасной стране, которая скоро выйдет из Евросоюза, идет прекрасный турнир теннисный, который называется «Уимблдон». И, Артем, скажи, пожалуйста, как можно болеть и смотреть теннис, когда там нет наших, или наши не имеют шанса на победу?
Ну вот, сразу всех похоронил заживо. Ты думаешь, если Шарапова не приехал на Уимблдон, то и болеть-то там не за кого?
Ну
там?
Да. 8 800 200 ровно 9702. Наш телефон, мы ждем ваших звонков по всем спортивным темам, включая футбол и теннис.
Ну, возвращаясь, да, к Уимблдону, который ты списал уже со счетов болельщицких, я тебе должен сказать, что на самом деле наших там, во-первых, полно. Появляются новые имена. Например, появилась девушка по имени Екатерина Александрова, про которую толком никто ничего не знал. Она прошла квалификацию, в первом круге вышибла из борьбы не кого-нибудь, а Анну Иванович, одну из самых сексапильных теннисисток мира. И когда-то эта девушка была даже первой ракеткой мира и была и в посеве сейчас. Тем не менее, вот, правда, во втором круге, к сожалению, россиянка проиграла. Но, тем не менее, у нас еще есть надежды, связанные, ну, может быть, не с победой такой вот уже конкретной, окончательной. В этом плане нам, наверное, не на что претендовать, но чем дальше проходят наши теннисисты на Уимблдоне, тем приятнее. Например, вот сейчас играет Миша Южный с Александром Зверевым. Правда, Александр Зверев, он не наш, а Германию представляет. Ну, так уж получилось, у него отец за Германию играл, хотя, конечно, этнически это наш человек. Вот, то есть Южный имеет шанс еще остаться в борьбе. Андрей Кузнецов, между прочим, вышел уже в третий круг. Правда, у него там сложный соперник будет в третьем круге, Кейни Сикори, японец. Но, в принципе, это не Новак Джокович. А если это не Новак Джокович, значит, теоретически можно обыграть человека.
Артем, Южный имеет шанс, а выиграет-то кто в итоге?
А выиграет кто, Уимблдон? Да. А выиграет Джокович, как я уже сказал.
Ну, слушайте, безумно интересно.
Я понимаю, да. Конечно, ты хочешь, да, чтобы я сказал, что интрига есть. Вот именно в розыгрыше мужского орденочного разряда, это самый престижный разряд на Уимблдоне. Но, увы и ах, я думаю, что здесь, к сожалению, я отчаянный болельщик Роджера Федерера. Я думаю, что среди наших слушателей такие все-таки тоже есть. И я не единственный. Есть еще наверняка поклонники Уэнди Мара, олимпийского чемпиона и тоже очень сильного игрока. Но объективно сейчас Джокович на голову сильнее всех и, боюсь, даже сильнее Федерера и Мара и любых других игроков. Вот, кстати, сегодня проиграл Стэн Вавренко. Это, для тех, кто не в курсе, Станислав Вавренко один из лучших игроков мира на данный момент и партнер Федерера по сборной Швейцарии. И олимпийский чемпион, кстати, тоже с Федерером в паре. В 2008 году они взяли золото в Пекине. Вот он сегодня неожиданно совершенно проиграл. Правда, проиграл сильному, но не сеянному в данный момент аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро. Дель Потро возвращается, чемпион US Open 2009 года. Вот это сенсация такая, ну, локальная для теннисных болельщиков. Действительно, это событие. Но у Джоковича просто получается на одного соперника меньше, потому что, ну, с уходом Вавренки уже получается, кто с ним может конкурировать. Ну, вот Федерер, может быть, Марой. Так что здесь, конечно, перспективы...
Слушай, ну, мне, извини, вот я сразу тебя перебью. Мне интересен один главный вопрос. А правильно я понимаю, что тот, кто выиграет Уимблдон, будет главным претендентом на олимпийское золото? Я понимаю, что это разные там...
Это разные вещи. Да, но... С олимпийским золотом сейчас вообще сложнее все, потому что не все так активно будут за него бороться, в связи с тем, что очков не дают за олимпийское золото. А если ты поедешь играть в Рио, не получишь рейтинговых очков... там сорвешь подготовку к US Open, который будет в конце. US Open — последний турнир «Большого шлема», для тех, кто не в курсе, опять же, я напоминаю, который разыгрывается в конце августа, начинается и в сентябре продолжается и заканчивается. Для многих профессионалов это гораздо важнее. То есть вот я думаю, что все-таки Джокович, у которого, ну, по-моему, все-таки едет, я сейчас вот боюсь ошибиться, ну, как Джокович не поедет на Олимпиаду? Конечно, он поедет, тем более, что у него олимпийского золота нет, в отличие от всех остальных. У Надали есть олимпийское золото 2008 года. У Федерера, как я уже сказал, есть, пусть оно парное, но это тоже золотая медаль, она ничем не отличается. У Энди Маррея есть золотая медаль, завоеванная в Лондоне в 2012 году. У Джоковича нет, поэтому, конечно, он, помимо того, что он сейчас просто на голову действительно всех сильнее, у него есть мало того, что перспективы взять большой шлем впервые там за много-много-много десятков лет. Теннисист в мужском теннисе способен за один год выиграть все главные турниры. Джокович выиграл уже два. Он действующий чемпион всех турниров. Ему осталось для такого классического большого шлема выиграть Уимблдон и US Open. И, конечно же,
всего-то ерунда оказалась.
Всего-то ерунда. Для него, поверь, это вполне решаемая задача. И если он выиграет олимпийское золото, это будет, конечно, самый удачный сезон в его карьере. Ничем тут это не перебьешь. И у него есть, что важно. Слушай, на это перспектива.
Извини, вот важный момент, да? Джокович, насколько я понимаю, за Югославию выступает, за Сербию.
За Сербию, да.
А то, что серб выигрывает все турниры и становится, ну, претендентом, ну, по большому счету, теннисист номер один на данный момент, никого не удивляет. Если бы это был исландец, это был бы албанец, никто бы не удивился, конечно. Потому что, да, это нормально в теннисе, что почему всех так поражает, что сборная Исландии сейчас играет в четвертьфинале Евро, по большому счету, но это тот же самый спорт. Взяли 11 человек, взяли одного человека. Почему мы говорим, почему вот мне тут такое, почему мне сейчас не кричат, из 146 миллионов мы не нашли ни одного человека, который может выиграть Уимблдон. Что за безобразие?
Кстати, да, что за безобразие?
Ну, это же безобразие.
В стране, в которой теннис, между прочим, вид спорта один из был профилирующих совсем недавно.
146 миллионов. Где наш Джокович, черт побери? Почему никто, почему Госдума не восхищает? Почему никто не требует Южным сыграть какого-нибудь...
Призвать к ответу.
Да, 8 800 200 ровно 9702. Черт возьми, почему мы так плохо относимся к нашим футболистам? Ждем ваших звонков. Как ты понимаешь, да, я хотел бы перейти уже к футболу, да, после нашей теннисной странички.
Да.
И для меня, на самом деле, успех сборной Исландии ничего вот фантастического в том плане, что кто-то вышел куда-то, ну, по большому счету, нет, потому что в футболе разное бывало.
На каждом
да?
крупном турнире такая сборная обязательно должна быть.
Вот.
Это нормальное
явление. А сейчас, между
прочим,
24 команды участвовали.
Конечно.
То, что выстрелило
сейчас,
именно...
по сути, это тоже чемпионат мира, да.
По большому счету, да.
В Европе,
да. А, тот же Уэльс, да, почему никто не поражается? Уэльс, ну, елки зеленые. Вообще так страны такой нет, по-хорошему, да, это часть...
Ну, в общем, да. Так, будем объективны.
Да простят меня кардивские болельщики.
Валийцы, да, коренные.
Да.
Ну, людям нужна сказка, они ее придумали. Это как Лестер, то есть это вот новый вариант Лестера, только на уровне сборных.
Вот о том, надо ли сравнивать сборную Исландии со сборной России, надо ли издеваться над нашими футболистами за то, что они не вышли из группы, а исландцы могут аж выйти в полуфинал, мы обо всем поговорим буквально через 2 минуты после короткой рекламы.
Спортивное поведение. Радио. Неспортивное поведение. На радио «Комсомольская правда».
Да, это программа «Неспортивное поведение». Павел Садков и Артем Гусетинский в студии. Мы обсуждаем, конечно же, футбол, потому что ничего более важного на самом деле на данный момент, наверное, в спортивном мире не существует. 8800...
И не только на данный момент.
Да, 8800 200 ровно 9702. Тут бы я с тобой поспорил, но не в этот раз. Артем, мы начали говорить про сборную Исландии, мы начали говорить про четвертьфинал Евро. Вчера португальцы, я не знаю, как это называется, вползли, вжались, пробились.
Все говорят, вползли. Сейчас модно поливать португальцев грязью, мол, это вообще мертвая команда, которая ни разу не выиграла в основное время.
Нет, чумовая команда, очень крепкая, грамотная.
Ты знаешь, я вот, мы с тобой много раз обсуждали португальцев, и я думаю, не стоит скрывать, что, в общем-то, мы всегда относились к португальцам, ну, так, с некоторым пренебрежением, потому что команда, составленная вроде бы из сильных игроков, это такой стабильный мыльный пузырь, который приезжает на все турниры и регулярно лопается. Там неважно, в четвертьфинале, в 1/8 финала, в полуфинале, если там речь идет о Евро, в финале даже, если речь идет о домашнем Евро, но все время команда ничего не может выиграть. И вот, мне кажется, сейчас та самая ситуация, я впервые вчера задумался, а вдруг Португалия попадет в финал? Вполне может быть.
Вполне
почему
возможно,
нет?
Да.
Вдруг Португалия даже в финале что-то покажет.
Хотя, знаешь, честно сказать, мне есть ощущение, что, во-первых, во второй паре, которая выходит на них, это Бельгия, Уэльс, выиграет Бельгия, потому что она уж больно такая скучная, Скучно, правильно.
Я согласен. Да. Здесь фавориты очевидные, да.
Да, и сегодня, вот да. Это команда, которую очень сложно остановить. Ее могут остановить только еще более скучные итальянцы или немцы.
Ну, да,
это любви к этим командам.
Эту команду, конечно, должны, по идее, грохнуть фавориты, такие реальные фавориты. Они такие вот неоформившиеся еще
по ощущению, во всяком случае, да.
Но просто на португальцев сейчас ничего не давит. Их с самого начала записали в лузеры. Да, они так плохо играли в группе, что на них уже вылили весь вот ушат помоев, заготовленный на весь ход турнира, он уже вылит на них. То есть уже людям да нечего сказать про Португалию, что Криштиану мертвый. Ну, там один матч он сыграл нормально, ну, с кем? С венграми, да? Казалось бы, забил пяткой. Ну, молодец. Все какие-то вот еле-еле душа в теле. Выиграть в основное время не могут. То есть вот все самое плохое, что о португальцах можно было сказать, уже было сказано. То есть они уже успокоились. Их уже облили все грязью. Они уже, так сказать, высохли, помылись и спокойненько идут дальше. То есть они сами уже, я думаю, настолько раскрепостились, что по большому счету им сам черт не брат. Поэтому именно сейчас у них появляется мощнейший шанс. Вот когда они умудрились запороть свой главный, по большому счету, шанс на титул, они два раза умудрились дома проиграть, сначала в матче открытия, а потом в финальном матче грекам, какие бы ни были замечательные греки, все-таки это всего лишь греки. А вы, португальцы, дома не можете обыграть. Тогда, видимо, на них давила ответственность колоссальная.
Звоночек у нас, давай послушаем. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я врач, да, мне 52 года.
Очень
работал
приятно.
Иглотерапевтом. Я хочу разъяснить, что неудачи нашей команды на протяжении 10-15 лет особенно выражены. Вот. Можно объяснить тем, что приходится нам играть в 23 часа в основном в Западной Европе, понимаете?
Вы имеете в виду, что поздно выходим на матч?
Нет. Мы выходим поздно, мы выходим во время активности желчного пузыря. Вот в это время мы выходим. А в это время желчный пузырь является очень агрессивным знаком. И он перетягивает энергию сердца к себе. И наши игроки, вы вспомните игру первенства Европы в 2012 году. Сильная команда, очень сильная, хорошая, хороший вроде бы тренер. Играли в 23 часа, в 23 часа, в 23, 4 встречи. Вот.
Ну, во-первых, там было 22, по-моему, по польскому времени. Во-вторых, же команды...
Слушайте, а матч с Уэльсом-то играли, по-моему, в районе 7, если не ошибаюсь. Не в 7, но матч со словаками играли в 4 часа днем. Почему? Там что с пузырем случилось?
Это в 16-м году, а я говорю за 12-й год.
А, за 12-й. Ну, а сейчас... причина сейчас? Вот все-таки всех интересует причина поражения вот в этом году. Объясните.
Причина сейчас. Потому что команда была составлена из игроков в основном ЦСКА, Зенита и там немножко Локомотив, Краснодар.
А это слабейшие клубы, по вашему мнению?
Нет, это сильнейшие клубы. Но они участвовали и многократно в этом же году участвовали в чемпионатах клубных.
И в Еврокубках.
Устали, видимо.
В Еврокубках, да.
И устали, да?
В чемпионатах. И тоже в 23 часа. Человек, я врач, я 30 лет проработал с больными людьми, я знаю. Вот. Человек это не машина абсолютно. И вот.
Спасибо большое, Евгений. Спасибо огромное.
Интересная мысль.
И на самом деле, вот об этом говорили, да, и многие врачи говорят о том, что очень важен вот этот цикл, действительно, когда играют, время начала матчей. И если обратишь внимание, действительно, большинство матчей, которые, ну, в чемпионате России, ну, в выходные дни играют в днем,
да.
А в будни вечером, и в Еврокубках вечером. В Еврокубках мы выступаем хуже. Не знаю, по-моему...
Почему другие играют лучше?
Да, у меня есть подозрение, что когда на чемпионате мира, который происходит в Бразилии, примерно в такой ситуации с желудком находятся и англичане, и...
Я подозреваю,
что даже, да. Прости господи, немцы, которые выиграли чемпионат мира, у них тоже была проблема. Но мы не знаем, Евгений врач, и я, честно говоря, не готов спорить на эту тему. Она действительно важная, и не имеет смысла нашему Российскому футбольному союзу об этом тоже задуматься, потому что врачебная история, она не только на Мельдоне, да, я думаю.
Это точно.
Мы вернемся к обсуждению португальцев. Они, тем более, действительно, на самом деле, хорошая команда, крепкая,
хорошая команда,
яркая.
который сейчас... Вот я
смотри, просто... они ушатали и хорватов, они ушатали,
взяли,
по большому счету.
Измором взяли, да.
И поляков, да, которые играли сильнее, по-хорошему.
Ну, в общем, не хуже. Да,
не хуже, не хорваты лучше однозначно играли, по-моему.
Ну, хорваты играли, мне кажется, похуже все-таки португальцев. А вот поляки, ну, на мой взгляд, вчера не сильно уступали. Ну, дело даже не в этом. Дело в том, что
да,
сейчас... Сейчас нет... Да, просто сейчас ничего у них на плечах не висит. Они сейчас не фавориты, они сейчас скорее темные лошадки. Из тех команд, которые останутся, вот, ну, будем считать, что, скорее всего, все-таки Исландия не одолеет французов. Из тех команд, которые останутся к полуфиналу, ну, я подозреваю, что они будут слабейшими по всем статьям. И вот именно это им может помочь.
Может
потому
помочь.
Что слишком многого всегда от них требуют.
Ну да, все поставят бельгийцы, конечно. Ну,
конечно.
У нас звонок, давай послушаем. Давай. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас был вопрос такой по поводу тренера сборной России.
Да,
в том числе такой вопрос был. Конечно, конечно, слушаем вас внимательно.
Вы знаете, вот был такой политик один, звали его Наполеон. Он в свое время высказал такую мысль, что армия баранов под руководством льва всегда победит армию львов под руководством баранов. Вот такая вот мысль у меня есть.
Спасибо.
А
спасибо.
Вы как-то можете оформить ее в конкретные имена? Кто должен возглавить такую армию?
Ну,
хотя, впрочем, да, может быть, и не стоит.
Тут можно задуматься, да, кто... Да. Спасибо большое за этот звонок. Но на самом деле, вот эта история про то, кто что важнее, игроки или тренер, да, по-моему, мы очень много, ну, мы, собственно, опять же, обсуждали этот момент уже на прошлой программе, о том, насколько мы переоценены, наверное, во многом роль тренера.
Очень сильно, особенно в нашей
футбол,
стране.
Да, да, потому что, ну, ясно, что если сейчас придет там бог-перебог, он все равно не станет с командой ничего кардинально не изменится. Он может что-то поправить, но волшебства-то ждать не приходится.
Вот, роль личности в истории, например, все говорят, вот посмотрите, все те, кто голосует за то, что тренер все-таки представляет собой очень-очень важное звено во всей этой цепочке, ведущей к победам. Вспомните, говорит, Алиса Фергюсона. Вот смотрите, работал человек в Манчестер Юнайтед. Манчестер стабильно побеждал.
Да.
На всех фронтах. Ушел и все. И как отрезало. Еле-еле душа в теле, что-то сейчас какой-то там кубок выиграли. Вот, но
сразу, последние годы Фергюсона тоже не были фантастически
это,
успешными.
Во-первых. А во-вторых, все-таки хороший тренер, который приходит в команду, играющую в налаженной футбольной системе, каковой, безусловно, является английская футбольная клубная уж точно система. И вот вам результат. И то это не всегда срабатывает.
Не тот, далеко. Тот же Венгер, да, давай вспомним
Венгер,
его титулы,
да,
многообещанные.
Венгер когда-то их завоевал, и спустя, в общем-то, уже много-много лет ничего толком выиграть не может. Вот кубок тут взял, по-моему, тоже не так давно, но это капля в море. Мауриньо в Челси, как сейчас провалился. Вот, в этом сезоне, великий Мауриньо, Special One, как он любит себя называть. Ну и где твой Special?
Так ну, что... а давай Виллоша Боуша посмотрим, да, казалось бы,
ну,
человек...
Виллош Боуш, объективно говоря, никогда не был великим тренером. Ну...
Давай послушаем звоночек, слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте, Станислав Ставрополь.
Здравствуйте, Станислав.
Я думаю, проблема, знаете, в чем? Отсутствие амбициозных установок, если можно такое вообще выражение подобрать. Но смысл в том, что не те люди, на мой взгляд, играют. Сам в спорте нахожусь, в большом теннисе. Хотя много чем занимался, вот видите. Ну, все об этом знают, что просто у нас определенное количество людей. Вот о теннисе вы говорили, кто победит, да. Я, например, на Дель Потро лично ставлю, а вообще вот есть определенное количество людей, которые занимаются теннисом. И это не лучшие, это просто там чьи-то племянники, там дяди, тети, сыновья, дочери и все такое, да. И они как бы, я вот обращаю внимание, что своих впихивать, вне зависимости от того, там, талантливый, неталантливый, большое количество денег крутится, люди просто зарабатывают деньги. Никто не думает о престиже страны. Вот раньше любители играли, да, там на заводах были, ну сами знаете, да, в милиции, там люди были реально именно за престиж страны, им деньги не нужны были. Вот такого, кстати, нету, да. А есть такие команды, которые и за деньги, и за свою страну. Там без сложных установок не хватает. Когда деньги есть огромные, да, миллионы, миллиарды, тогда нужно просто установки людям.
То есть тренер-мотиватор нужен. Я правильно вас понимаю?
Да, однозначно нужно к совести вызывать. Это мотиватор такой.
Спасибо, Станислав.
Спасибо большое.
Вот знаешь, я не соглашусь. Я не соглашусь, знаешь, почему? Мне кажется, что отчасти соглашусь, что не хватает, да, какого-то внутреннего стержня. Но вот ни черта это не должны человеку говорить. Вот если я хочу чем-то заниматься, мне никто не должен говорить, что я должен быть лучшим. Это должно быть где-то в башке сидеть, и я должен этим заниматься, потому что, ну, мужская, существует мужская конкуренция. Существует, ну, блин, ну, вот элементарно, мы начинаем играть в настольный хоккей, мы готовы друг друга бить, потому что хочется выиграть. Да, это, ну, абсолютно, да, нормальная, чисто мужская история. То же самое наши футболисты. Вот ты выходишь на поле, ну какая к чертям должна быть еще мотивация? Да, ты выходишь, и ты должен выигрывать.
Да я думаю, что она есть у них, вот эта внутренняя мотивация, и то, что тренеры работают, это факт. А вот такая классическая накачка, которая, может быть, была популярна в свое время в нашем футболе, когда вот все молились на тренеров, которые могли просто наорать хорошенько в перерыве, черт его знает, может быть, с нашими это и работает.
Ну давай так, Гомельский, Тарасов, Тихонов, они выигрывали не потому, что кричали в перерыве. Они выигрывали, потому что у них целый год была команда, у них была система подготовки, у них было абсолютно все на нужды этой самой сборной, у них были ребята, которые не могли слова им сказать, они все были тиранами. Ни один, ни Сабонис, ни Харламов, ни Фетисов, никто из этих великих игроков не мог слова сказать своему тренеру. Они были машинами. И сейчас в нынешней ситуации это возможно только в Северной Корее и в Китае, по-моему.
Ну, естественно, да. Сейчас это уже система работать в принципе,
конечно,
не может.
Конечно, конечно.
Да,
да. Хотя никто не говорит, да, все же говорят, но Александр Яковлевич Гомельский, многоуважаемый мной человек, все говорят, что как тренер он не был великолепным гением. Он был гением как организатор, как человек, который умел строить эту команду, и у него получалось в итоге. Результат он добивался, олимпийский чемпион.
Великий тренер должен быть всем понемножку, и организатором, и тактиком, потому что если ты великий тактик, ну ты не можешь с людьми общий язык найти, ну кому ты нужен?
Мы прервемся на несколько минут и узнаем, кто же все-таки должен возглавить сборную России по футболу.
Неспортивное поведение. Радио Комсомольская. Неспортивное поведение. На радио «Комсомольская правда».
Программа «Неспортивное поведение». Артем Гусетинский и Павел Садков в студии. И, наконец-то, мы подойдем к главному вопросу, который стоит перед всей нашей страной на ближайшее время, пока мы не определимся, когда и нового тренера надо будет увольнять. Кто станет новым главным тренером сборной России после того, как Леонид Слуцкий покинул этот пост? 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира. Ждем ваших звонков. Артем, ну ты что считаешь? Ну, конечно, надо Пеллегрини приглашать, как ты думаешь?
Не, ну, разумеется, Пеллегрини. А мне кажется, пригласить сразу двух. Пеллегрини, Мауринью и всем каждому по миллиарду.
Хидингу.
Да, ну Хидинг нет. Хидинг пусть работает там...
Массажистом.
Массажистом или там, я не знаю, там водичку выносит игрокам. Просто Хидинг хороший мужик, пусть он поддерживает такое настроение.
Командный дух.
Да. То есть, ну, чё уж мелочиться. Давайте, раз уж мы вложились там в чемпионат мира, давайте пригласим всех тренеров на свете и посмотрим, что получится.
Ну, ты считаешь, кто?
Я думаю, что, ну, из тех кандидатур, которые озвучивали, ну, откровенно говоря, меня ничего так не радует, так, по большому счету. То есть кандидатура Черчесова, ну, с одной стороны, она выглядит симпатичной, с другой стороны, ну, что выиграл Черчесов? Все говорят, вот смотрите, Черчесов выиграл в Европе чемпионат Бельгии. Если бы он выиграл Бельгию, я бы еще подумал. Он выиграл чемпионат Польши с Легией, вот поэтому Бельгия и Легия. Чемпионат Польши, но, объективно говоря, мягко говоря, то еще событие, то еще соревнование, которое сильно-сильно уступает, на мой скромный взгляд, чемпионату России. Вот. И бравировать тем, что вот я великий тренер, я выиграл польский чемпионат, в России Станислав Саламович, к сожалению, ничего не выиграл, это факт. Вот. И по разным причинам, но с другой стороны, у него неплохой был состав в «Спартаке», у него неплохой был состав в «Динамо», и если он великий тренер, то почему он ничего не смог сделать? Так что, с другой стороны, извините, перебиваю, да, у нас, возможно, он как тренер сборной будет более интересен. Давайте послушаем звонок.
Алло?
Да, добрый вечер, слушаем звонок.
Я вас хочу, я болельщик, ну, как вам сказать, 70-го года. Я что хочу сказать? Во-первых, ну, смотрите, остались кто? Со старых, я беру старых, Бышевец, Семин. Кто еще остался? Газаев.
Газаев, Романцев. Весь состав известен.
Да.
Давайте Ярцева еще вспомним. Да.
Давайте что вам скажу про Слуцкого. Человек в футбол вообще никогда не играл. Футбол. Это что за тренер? Он в футбол в жизни не играл никогда. Играл не в футбол, а играли деньги. Правильно?
Ну, вообще-то он играл в футбол. Он профессиональный
так
футболист.
Так вот, где он играл? Вы скажите одну команду, назовите мне.
Ну, он получил травму, поэтому на высоком уровне он не играл. Но...
Да вы сказки кому рассказываете? Какой он в футбол играл? Он в детском футболе был с 22 года. Он был в Волгограде в футбол играл.
Да,
такой же был, как и Павлов. правильно?
У него три чемпионата и, по-моему, три кубка.
Вы соберите Сашу Бубнова, соберите Бышевца, соберите старых всех ветеранов, а мне подскажут, кто. А где Красножан? Куда делся Красножан?
То есть вы считаете, что Красножан хороший, хороший вариант для сборной?
Я не считаю, я считаю, что нужно собрать хороших ветеранов,
чтобы они...
порекомендовали, да, ничего страшного. Я понял.
Тренерский совет, правильно я вас понимаю?
Да, все правильно,
спасибо.
Все правильно.
Спасибо большое за звонок. Но на самом деле, вот идея тренерского совета, она возникает регулярно после каждого чемпионата Европы. Я видел людей, которые собираются на тренерский совет, это люди, которые имеют очень большой вес в нашем футболе. Так сложилось, что эти люди очень уважаемые, очень титулованные, собираются вместе, и они, как бы это мягче сказать, чуть-чуть друг друга недолюбливают, если не сказать круче. И все эти люди, они, глядя друг другу в глаза, находят время сказать такие, вспомнить свои старые обиды, кто кого в каком году как бы нечестно обыграл, и превращается это черт знает что. В итоге вывод примерно такой. Нам нужен сильный тренер, который сделает нам сильную сборную. Ребят, этот выбор мы можем сделать прямо сейчас, прям не сходя из этой студии. К сожалению, тренерский совет пока показал свою полную несостоятельность в течение уже нескольких вариантов, нескольких своих сборов. Кстати говоря, очень много, помнишь, говорили, когда много-много было подряд наших тренеров, когда мы сменили всю верхушку, выигравшую Семина, Газаева, Ярцева, Романцева, когда уже вот этот круг замкнулся, по второму разу пошли люди, поняли, что нужен иностранный тренер. Вот это был единственный рывок, который мы совершили, когда пришел Хидинг, и вдруг показалось, что все в этом мире изменилось. Помнишь, первый же турнир?
Безусловно, да, конечно. Да. Хидинг это был событие,
я скажу,
это был этап.
Почему
да.
мы 2008 год так воспринимаем? Казалось бы, ну, бронза и бронза, полуфинал всего лишь не победа.
Выиграли три матча подряд.
Да, выиграли три матча. Ну, это, конечно, круто, но не круто-круто, да? Потому что была надежда, было ощущение, что, елки, вот оно началось.
Да, это, что это только начало.
Это
да.
только начало, конечно, а да. потом будет чемпионат мира, а на чемпионат мира мы не попали, и потом вернули в свою же вот эту...
скорлупу такую.
Скорлупу жутковатую. Да. И в этой жутковатой скорлупе, насколько я помню, мы в течение многих лет, начиная с Хидинга с 6-го, то бишь по 15-й год, 9 лет, гигантские деньги платили тренеру сначала Хидингу, потом адвокату, потом великолепного Фабио Капелло, очень люблю этого тренера, потому что он единственный, кто говорил нам в лицо правду. Он не просто как Хидинг и адвокат, которые говорили, ребята, у вас прекрасные футболисты, великолепная страна, великолепные игроки, потрясающие, потрясающие. Мы сейчас, и мы наверняка выиграем. Конечно, они нам льстили. Это спасибо им за это. Капелло говорил правду. Ребят, с игроками у вас беда. С подготовкой футболистов у вас беда. С полями у вас беда. С детьми у вас беда, с подготовкой юных футболистов у вас беда, у вас хреново с футболом, ребята. Я, конечно, постараюсь, но ничего не обещаю, платите мне мои 9 миллионов, я как-нибудь посижу здесь, так уж и быть. Но, в принципе, он был абсолютно честен, мы это не ценили. Кстати, Леонид Викторович, надо отдать ему должное, ни одной победной вот этой шапкозакидательской речи не произнес. Надо отдать ему должное. Может быть, вот сейчас его за это и пинают, да, когда говорят, что нужен тренер-мотиватор. Нужно, что нам вот сейчас сказали? Нужна... звонил Станислав Теннис и говорил...
Ну вот амбициозные нужны
амбициозные
установки.
Да-да-да. Он не давал этих амбициозных установок. Но вот в этом, возможно, была ошибка Слуцкого. То, что он не являлся футболистом, слушай, мне даже говорить об этом не хочется, потому что...
Все прекрасно
ну,
знают,
миллион
да,
примеров,
конечно,
когда
да.
были великие футболисты, которые были потом... Вспомним великого Всеволода Михайловича Боброва, который не был великим тренером, ну, прямо давайте скажем, да, несмотря на то, что он работал с великими сборными, с великими игроками. Великим тренером он не был. Как игрок в хоккей и в футбол, это гений. Но это не значит, что он стал великим
но
тренером.
По поводу того, что не был футболистом Слуцкий, ну вот, если уж на то пошло, то сейчас всемирно любимая сборная Исландии постоянно обсасывается тот факт, что главный тренер сборной Исландии стоматолог.
Стоматолог. Муриню, ладно, да, не будем вспоминать. Да. Виктор Васильевич Тихонов, насколько я помню, он не был великим хоккеистом, он играл в «Динамо» Рига, но...
Ну да, это вообще да. известная история.
Что... Александр Яковлевич Гомельский, на рост его посмотрите, извините, да, он был
да,
баскетболистом.
Какой он баскетболист, конечно.
Но, ребят,
да.
о чем мы говорим? Это был великий тренер. Поэтому давайте мы так будем к этому немножко, прямой связи явно нету. Но с другой стороны, хорошо, ты начал про Черчесова говорить, про то, что чемпионат Польши, я объясню. Мне кажется, что мы с тобой много, опять же, многие об этом рассуждали, что это разные профессии. Тренер сборной,
конечно,
и тренер клубной.
Конечно, да. Сборник и клубник — это совершенно разные вещи.
Мы не знаем, очевидно, какой Черчесов тренер сборной.
Естественно, да.
Но я не допускаю, что, возможно, вот он со своим суровым и таким бескомпромиссным характером, может быть, сборной он будет и ко двору, потому что...
Может быть, я и говорю, надо попробовать. Надо попробовать. Да. Тем более, что Черчесов все-таки это не так дорого, как КПЛ.
К сожалению, мы не имеем права, возможности проверить этого тренера. То есть любой человек, которого мы сейчас назначим, мы поймем, что он плохой после того, как будет провал на 2018 году.
Да.
Но до этого момента и тебя можно назначить.
Конечно, да.
Можно назначить любого вот из перечисленных
любого
уважаемых
из наших слушателей назначить.
А Анатолий Федорович Бышевец, я думаю, с удовольствием возглавит команду. Любой ветеран с удовольствием, наверное, возглавит. Ну, потому что, в принципе, ответственность, она будет потом, да, такая отложенный штраф такой, да, когда
да,
там
то есть,
это происходит.
Ты будешь готов, что 2 года более-менее ничего.
Да. Ну, там не выиграли Кубок Конфедерации, ну, да и бог с ним, когда мы его, собственно, выиграли, мы, может,
не было задачи выиграть, была задача проверить команду.
Совершенно справедливо, молодежь наигрывали.
Да.
Поэтому здесь, конечно, я не очень верю, что здесь тот ответ, что будет с нашим футболом, лежит в плоскости, кто будет главным тренером. Ну, я сейчас банальности опять начну говорить, но слишком много в этом здании провалов, трещин, выбитых окон, там, не ставленных
дверей.
К сожалению,
да. И за 2 года ничего это
да,
не исправить.
И просто поставить шпиль, это не значит, что в доме можно жить. Вот как-то вот, наверное, такой вот образ у меня родился.
Ты правильные вещи говорил про Капелло, да, что он пытался действительно сделать из сборной России, очень, очень трезво относясь к нашим игрокам, сделать просто такого крепкого европейского середнячка, который может там достойно отбегать, выложиться полностью, где-нибудь там может забить в контратаке и вытянуть какую-то там свою ничейку, свою очечко взять, может быть, там и победу. И
вот, неграмотно играли в обороне-то, ну так, по справедливости.
Может быть, и такой тренер сейчас нужен, потому что все, что нам по большому счету надо на чемпионате мира, хотя бы из группы выйти. Вот. И если мы выйдем из группы, то уже не будет провала.
Если бы Капелло сумел выйти из группы в Бразилии, да, мне кажется, что ему, конечно, отчасти не повезло, все такое, но если бы он вышел, да, я бы вообще, честно говоря, не знаю, кто бы посмел кинуть с нему камень в огород.
Конечно, человека. Конечно, это был бы успех, он бы до сих пор работал, да, нашли бы деньги на то, чтобы он продолжал работать.
И, наверное, еще... в этом была бы какая-то правильность.
И не факт, что мы бы не вышли сейчас с Капеллы и из группы на Евро.
Продолжим на эту тему буквально через несколько минут.
Неспортивное поведение. Неспортивное поведение. На радио «Комсомольская правда».
Это программа «Неспортивное поведение». Павел Садков и Артем Гусетинский в студии. Мы продолжаем обсуждать тему, кто возглавит сборную России по футболу после того, как Леонид Слуцкий ее покинул. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. И мы, на самом деле, пока ответ не нашли. Найдет ли его Виталий Леонтьевич, тренерский совет, весь РФС, вся наша страна, Государственная Дума, которая уже потихонечку включается в процесс, что пугает.
Ну да, вот когда Государственная Дума включается в процесс, сразу звучат лозунги типа «давайте вообще сборную расформируем».
Давайте расформируем сборную и поставим руководителя, ну давайте синхронное плавание, где мы выиграем? Вот.
Да, вот отличная идея, прекрасно.
А еще, мне, знаешь, мне нравится предложение, давайте болеть за синхронное плавание, а про футбол забудем. Ну вот эти глупости, я не знаю, для меня как-то вот это, я понимаю, что вроде для чего это люди говорят, почему так люди говорят, но вот этот масштаб безумия, который обуревает нас после каждого чемпионата мира и Европы проваленного.
Ну эти люди очень держат руку на пульсе, они понимают, что сейчас любое безумие в таком ключе, да, оно, да, будет, да, оно с удовольствием процитировано.
А как ты, кстати, относишься? Ты знаешь, да, сегодня болельщики России, сборной России, я не знаю, какие-то загадочные люди, высказались, что необходимо сыграть со сборной России в футбол, обыграть ее и всем показать, что они играть в футбол не умеют. Ну, как-то вот...
Ну, вот, знаешь, я очень-очень жалею о том, что этот матч не состоится, потому что, ну, конечно же, вот люди, которые это обращение придумали, а они пользуются тем, что они прекрасно понимают, что ответа не будет, да, то есть вот ответ будет, даже был какой-то ответ достаточно резкий и, кстати, неправильный, его надо было как-то по-другому сформулировать, аккуратней.
Uh-huh.
То есть понятно, что никто не будет собирать специально сборную из профессиональных футболистов для того, чтобы сыграть с какими-то, ну, будем, ладно, будем называть их российскими болельщиками, сборной российских болельщиков. Это все, ну, это все цирк. И люди, понимая, что матча не будет, имеют сейчас право кричать о том, что вот, сборная испугалась, мы их вызвали на бой.
Нет, ну вот смотри, это вот мы сейчас с тобой сидим, да, и возьмем, например, какого-нибудь Майка Тайсона, и да. начинаем хором да, да. кричать.
Я вызываю на бой я Майка вызываю. Тайсона.
Да, Тайсон, выходи, да. вот я прямо сейчас. Но это же,
во-первых... А потом будем говорить о том, что я его вызывал, а да, он испугался.
Да, он не вышел, да. Don't просто надо Тайсон. Уметь конечно. Заниматься боксом. Конечно, ну, чего да, да, да,
господи, он просто
ноль. Нет, ну на самом деле, вот такое отношение к... неуважительное отношение к... даже к сборной России, вообще к футболистам, как людям, занимающимся этой... ну, странной профессии, по-хорошему, да, я, наверное, ее объясняю, потому что, ну, сами футболисты наши ведут себя порой, ну, по-свински, потому что они, ну, не общаются, они, скажем так, имеют наглость, там, что-то заявлять, какие-то заявления делать меру своего, там, необразованности, там, или... и... постоянно показывая свои вот эти высокие гонорары. Я понимаю, откуда в народе вот этот вот не комплекс нелюбви.
Да,
не,
это
не
легко
любви
объяснить.
Ним,
с другой
да.
стороны, футболиста тоже можно понять. Ну, представь себе, вот приехал парень, вот Головин тот же, вот была знаменитая история, когда сборная вернулась, да, да. подошел журналист и сказал, Саш, тебе не стыдно? Он говорит, а за что мне должно быть стыдно? Вот. И журналист, естественно, на него попер. Что, как, за что? Да вы там опозорили
да,
страну.
Извинись,
тогда,
да, 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 да.
За что он должен извиняться? Вот он выкладывается на тренировку.
Нет, по-моему, Головин как раз, да, вот за что напарник набросил, я вообще в принципе не понимаю. Там не помню кто уже, помнишь, кто-то шел, говорит, да стыдно, стыдно, нормально все, стыдно.
Да,
вот, вот это вот нормально,
за это, да?
Да
вот
за это, я понимаю, это хамство. Да? Да, да, да. А то, что парень там пришел, отработал, да, и бился как мог, извините. Да, но я не понимаю, почему он должен стыдиться. Да, звоночек у нас, слушаем вас, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Насчет того, какого тренера,
да.
Честно говоря, мое мнение, на самом деле, мне кажется, Слуцкий неплохой тренер, и нужно было бы продолжить, конечно, работу.
Он сам не захотел, он сам не захотел.
Ну, он сам не захотел, но потому что он понимает, что люди его осуждают. Вот, мы как бы все его осуждаем, но больше некого осуждать. Кого еще осуждать?
Да.
Давайте Слуцкого осуждать. Вот. Ну и еще, знаете, вот я вот сам себе думаю, все-таки критерии отбора, ну, я думаю, все-таки важнее, наверное, все-таки не только, не столько, вернее, какой там тренер, но все-таки, наверное, и футболисты. Это очень важно.
Да? Ну, наверное, все-таки футболисты это самое важное, да.
Все-таки я считаю, что должны быть. Ну вот в простых циклических видах спорта, там понятно, там все в секундах измеряется.
Да,
и
да.
по спортивному принципу отбор. Вот насколько у нас в сборную нашей страны идет отбор именно по спортивному принципу. Вот я не знаю, какие критерии
ну, вы знаете,
отбора по спортивному принципу в эту сборную.
Но никто никогда вам не ответит на этот вопрос, потому что любой тренер вам скажет, вот я так вижу команду, мне на эту позицию нужен этот человек, а на ту позицию мне этот человек не нужен. Поэтому здесь субъективное... Вот поэтому все шишки на главного
поэтому
тренера.
Поэтому он отвечает,
да.
конечно.
Да, он да. поэтому...
А футболистам не должно быть там стыдно, обидно и т.д. и т.п. Поэтому они так реагируют на вот подобные вопросы.
Да, знаешь, я, если бы я вышел на поле, да, и из трех метров не попал в ворота, я бы извинился, вот честно. Они
ну,
такие, такого не было.
Конечно,
если бы я там
конечно.
Пропустил 10 мячей в новом месте Акинфеева, конечно, я бы не извинился бы, да? Акинфеева, наверное, не за что извиняться, ну, по-моему, он отлично провел этот чемпионат, насколько он мог.
Естественно, Акинфеев, безусловно, был лучший, да, и он пошел извинялся за всех, ну, давайте послушаем еще один звонок.
Алло.
Алло, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Тимофей, город Липецк.
Да, здравствуйте, Тимофей.
Вы знаете, я очень люблю футбол, к сожалению, в последнее время больше люблю играть, чем болеть, благодаря нашей сборной. Вот. Но тем не менее, по поводу бредовости насчет заявления насчет синхронного плавания. Я, знаете, что хочу сказать, что на зарплату одного Мамаева, который высказался про Твиттер, или Березуцкого, мы можем содержать человек на 100 шикарный клуб бокса, в котором у нас прекрасный результат вот, достигается. На который сейчас, вот я как человек профессионально в свое время выступавший, ну, по любителям, естественно, знаю не понаслышке, сейчас просто минимальные траты ребятам просто даже на сборы.
Ну да, перчатки, да, в принципе, да, конечно.
Приходится ехать за свои деньги. Просто смысл в том, что сейчас не выделяется.
Да?
И с этим у меня вопрос. Не слишком ли мы действительно много внимания уделяем футболу, забывая про другие замечательные виды спорта. Борьба, бокс, хоккей, ну, в котором у нас прекрасно все получилось.
С одной стороны, вы правы, Тимофей. С другой стороны, ну вот я не могу себе представить, что чемпионат мира по боксу вызовет такой же ажиотаж, как вы вызываете чемпионат Европы по футболу. Если это объективная реальность, нам нужно с ней мириться.
Футбол — абсолютная религия. Ну, все его любят, все его смотрят. Ну, посмотрите на те же телерейтинги. Как только матч... с другой стороны, вот бой по ветке на Скличко, по-моему, побил рекорд в тот год, когда они бились.
Но да? это все-таки единичный случай. Такие бои бывают футбол, не каждый год даже.
Ну, к счастью или к сожалению. А с другой стороны, вы понимаете, деньги, которые крутятся в футболе, это, ну, считается, что это частные деньги, да, то есть это некая компания или некий человек, который покупает футболистов, это его команда, ну, почему нет, он же не хочет вкладывать в бокс. Хотя доля логики, наверное, есть в том, что вы говорите. Добрый вечер, слушаем вас на звоночек.
Здравствуйте. Я предлагаю Ловчева в
тренер. Евгений Серафимович.
Евгений Серафимович навсегда. Да, это лучший.
Потому что как бы вот везде по каналам, по телеканалам, по радио выступает, все знает. Там,
Евгений Серафимович человек с потрясающим чувством юмора, с потрясающим абсолютно. Но...
Да, и тем более я знаю, что он не против, потому что я как-то на одном радио выступал, я отправил сыну Ловчева в тренеры. И он как бы не сказал нет. Он говорит, а, ну а почему вы вроде как бы я бы это... Вот там какая-то лига, он там где-то... какую-то команду ведет, они там побеждают, то есть
он заиграл не только по
технической игре, но по психологически, как какой игрок как настроен, как он выглядит, как он себя ведет.
Спасибо большое. Вот смотрите, Евгений Серафимович, мы с ним очень много общались и общаемся. И действительно, человек с потрясающим чувством юмора, он очень профессионально, он великолепно понимает футбол, действительно, это признают абсолютно все, даже те, кто его, может быть, недолюбливает кто-то. Но футбол он разбирается великолепно. Он никогда не возглавит сборную России. Именно по той самой причине. Он прекрасно разбирается в футболе. Он знает какие-то вещи, которые ему, как человеку, наверное, не очень доступны, как главного тренера именно сборной команды. Вот в этом ответственность этого человека в том числе. Я его бессмертно уважаю. И я понимаю, что идти на работу, которую ты не выполнишь, это безответственно. Поэтому, когда масса голландских тренеров сейчас кричат, ребята, давайте мы, можно я возглавлю сборную России? Пожалуйста, можно я? Это все вранье, потому что они ни хрена не выиграют, заработают кучу денег и уйдут от ответственности. Это безответственность, и такие люди нам, по-моему, не очень нужны. И вот Евгений Серафимович как раз на это вряд ли пойдет. Но, с другой стороны, выбирая между иностранным и не иностранным тренером, Артем, я не знаю, может, ты меня не поддержишь, я, наверное, поставил все равно на нашу. Потому что если результат предсказуем, если нет системной ошибки в подготовке, а ее, по-моему, нету, то в чем-то другом у нас системные ошибки.
Но она системная ошибка скорее вообще в воспитательном процессе. Да.
Чего то не изменит день... человек ни один, конечно, ни за одну зарплату, точно, ни один гений. Да? Поэтому, наверное, лучше нашего, потому что, ну, поставьте вы Бурдюка, поставьте вы Черчесова.
Про Симака многие говорят. Симака, почему бы нет?
Да. Оленичева, любого нашего, того же Слуцкого, я был за его назначение. Потому что это наш тренер, который пускай оботрется в этой системе сборных, поедет на чемпионаты мира, Европы, да. Только так, наверное, у нас появятся наши тренеры. Но потому что Хидинг не перевернул наш футбол, не вывел нас на новый уровень, при всем моем уважении к нему. То же самое Дик Адвокат, то же самое Фабио Капелло. Тогда зачем?
В общем-то, да. Для разового успеха, который мы будем вспоминать в течение 20 лет.
Ну да. Или если миллионы людей пойдет на этого человека, да, там пригласить для рекламы его.
Да, послушаем звонок. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот у меня такое мнение по поводу тренера. Ну, во-первых, должен быть, неважно кто это, иностранец или россиянин, во-первых, должен быть человек, у которого есть результаты достижения. А не, извините, Черчесов, который выиграл чемпионат, не знаю даже чего. А, во-вторых, проблема Слуцкого была просто в том, что, вот, извиняюсь, его во всем винят, но это не его вина. Он принял уже такую команду. Если бы он ввел бы ее с самого начала, с отборочного цикла, то, поверьте, мне кажется, результаты были бы совсем другие. Ну и третий момент, это еще наши игроки, которые выступают за клубы, они выкладываются, а в сборной от них даже минимальных, ну, они даже и на минимум не выкладываются. И пока это не исправят ситуацию на уровне сборных наших игроков, то ситуации вообще никакой не ожидать чего-то другого от нашей сборной не стоит в принципе.
Ну, я вот не соглашусь с тем, что не выкладываются наши игроки в сборную.
Я просто не знаю, как это можно оценить, то я выложился или нет. Вот правда, ну, я не знаю.
Это личное дело каждого.
Как конечно. Болельщик, я тоже, наверное, как... Ну что ты стоишь, что ты как вареный, не можешь там побежать там лишние 5 метров. Но люди на поле, я не думаю, что он говорит, блин, ну я вот здесь не побегу, потому что тебе надо сэкономить силы.
У меня скоро чемпионат стартует, да, конечно.
Я не думаю, что там у кого-нибудь Мамаева там или...
Это просто бред, да. Именно поэтому футболисты ходят такие обиженные, потому что они считают, что они не выложились, а он носился по полю, как ураган. Просто, возможно, со стороны это не было видно, потому что такой у нас футбол, потому что он в скоростях проигрывает сильно.
Ну, кстати,
сильно.
Да, мы варимся в своем соку, наш чемпионат медленный.
И со стороны Гарта какие они сонные мухи. Они бегают, они просто не могут обогнать Гарта Бейл.
А вот насчет достижений тренера, я, наверное, соглашусь, действительно, это важно. Важно, чтобы у человека был какой-то победный опыт. Какой-то,
ну, у Капелла был победный опыт.
Клубный?
Клубный, да. Mm-hmm. Тут надо еще момент учитывать. У Хизинка был победный опыт именно на сборных.
Но он
на
добился.
Уровне сборной. Он и добился чего-то, но все-таки это был действительно, как ты правильно сказал, разовый всплеск. Поэтому нужна какая-то системный подход, и тренер должен быть надолго. Ну, а то мы меняем тренера каждые 2 года. Ну, что это такое?
Буквально через неделю мы подведем итоги уже четвертьфиналов чемпионата Европы.
Уже
болея вместе.
Да,
неспортивное поведение. Павел Садков, Артем Гусетинский. Прощаемся с вами.
Неспортивное поведение.